Добрый день, дорогие зрители канала МХАТ говорит. Мы продолжаем знакомить вас с лекциями Александра Дугина, которые он читал в нынешнем сезоне в МХАТе. Лекции посвящены антропологии и онтологии театра, то есть сутевым вопросам, связанным вообще с театром как с явлением человеческой цивилизации. Я по традиции предлагаю вам краткий конспект, а потом на канале МХАТ говорит вы можете послушать и саму лекцию. В моем видеоконспекте, опять же, я по традиции вслед за Александром Гелличем, который в начале своего цикла использовал этот прием, краткое содержание предыдущих серий, я очень коротко повторю, о чем были первые 8 лекций, и перейду, собственно, к нынешней лекции. Лекция вводная была посвящена театру как производному от слова «созерцание» и имеющему тот же корень, что и теория. То есть умозрение, театр и теория – это очень близкие понятия. Это была вводная лекция, на ней, собственно, и представлялся курс целиком. На первой лекции речь шла об апофатическом театре, о том, что объектом созерцания является высшее, единое, выходящее за пределы мира. И высший прототип театра – это пир богов из диалога Платона «Федр». Сюжет связан с тем, что боги едут на колесницах, собираются на небесном пределе созерцать то, что лежит по ту сторону, за пределом, за небеси. Лекция вторая была посвящена топологии театра, тому, что у каждой вещи по Аристотелю есть естественное место, и именно это естественное место вещь стремится занять, но не может этого сделать, потому что лишь Бог находится на своем естественном месте, недвижимый двигатель. Дистанция между тем, где эта вещь находится, и тем, где она должна находиться, собственно, и определяется топология как космоса, так и театра, его прямого образа. Проблема местоположения вещей, следовательно, составляет основу метафизики театра, основу театрального действия. Говорилось и о фигурах Дзани в комедии Дель Арте, о фигурах помощников, которые играют важную роль в размечивании сакрального пространства театра, и эти размеченные части соответствуют частям священного космоса. Лекция 3 была посвящена действию и подражанию, мимезис. Театр в поэтике Аристотеля, о котором снова говорилось много, и вообще Дугин постоянно говорит о Платоне и Аристотеле. Театр в поэтике определяется как подражание действию. Действие подражает действию. Действие, которое подражает и которому подражает. Вот такая сложная диалектика, которую нужно понимать и чувствовать. Для того, чтобы почувствовать и семантику, и символику, и феномен таких явлений, как актер. Для того, чтобы почувствовать, что такое театральное действие, что такое, как театральное действие связано с действительностью. Акт в театре, что это такое. И в театре философии Аристотеля. Лекция 4. Игра. Игра. Суть театра, вроде бы. И мы действительно очень естественно и очень легко связываем, ассоциируем действия актеров на сцене с игрой. Но все не так просто и неоднозначно, как может показаться на первый взгляд. Игра связана очень серьезно с метафизикой театра. Это вещь серьезная. С истоками и глубинным смыслом того, что делают актеры в театре, связана метафизика игры. Игра лежит вообще в основе человеческой культуры и общества. Вот серьезный, глубокий тезис, который вслед за и такими учеными, как Леви Стросс и Хизинга, Дугин заявляет, да, говоря о связи свойства и родства. Вот эта самая игра, которая лежит в основе человеческой культуры, она лежит и в основе бытия по Дугину. Бог играл с Левиафаном, предваряя возникновение критериев добра и зла. Именно играл. Дугин подчеркивает то, что в нашем славянском, в русском переводе не совсем точная трансляция. Боги по Платону играют с людьми, как с куклами. Они предоставляют людям моральный выбор, а люди, в свою очередь, должны учитывать игровую форму отношения к ним со стороны богов. Возникает диалектика серьезного и несерьезного игрового делания. С этим связаны игры мужчин и женщин у Платина, у неоплатоников с этим связаны такие вещи, как пляски, песни, жертвоприношения во время этих игр, и с этим связаны маски. Актеры надевают маски, чтобы проникнуть на территорию духов, и там они играют. Пятая лекция. Метафизика роли. Несколько подходов к пониманию роли было предложено. Об этом не буду долго говорить. Это очень серьезная лекция. Предлагаю ознакомиться самим. Несколько ключевых таких онтологических именно подходов. Лекция 6 была посвящена снам и анаирической сублимации. И, соответственно, это начало завершения раздела «Онтология театра». И, в общем-то, выход на такие категории, как сон, связь театра и сна, связь эстетики, которая, не имея телесности, которую ей приписывает философия, понимает эстетику не как красоту. То есть нынешняя эстетика не имеет той телесности, а греческая культура понимала эстетику не как красоту, а не только как красоту, но как красоту явленную. То есть и был очень серьезный разговор о том, что эстетика имеет предметом. Было объяснено Александром Гелевичем, что эстетика изучает наравне с красотой. Первый немедленный ответ на вопрос, что изучает эстетика, был, конечно, дан аудитория красота, а вот со вторым предметом возникли проблемы. Дугин заявляет о том, что наравне с красотой эстетика изучает возвышенное, сублим. Причем театр в большей мере, чем красотой, занимается возвышенным, в отличие от других видов искусства. Наиболее проявленным, по мнению античных и средневековых ученых-философов, возвышенное оказывается в сновидениях. Отсюда наука онейрокритика, то есть умение пересказывать сны. Во сне душа встречается с пневмой фантазией, о которой пишет Синезий Киренский, и путешествует по космологическому пространству бытия, чье разграничение мы встречали у Аристотеля. Во сне восстанавливается время, наглядно прошедшее и будущее. Сон – подлинное бодрствование ума. Театр способен разыгрывать, воспроизводить сновиденческие путешествия души. Это была шестая лекция. Седьмая была уже посвящена тому, чему будет посвящена и сегодняшняя восьмая лекция, если не считать вводной. Итак, «Синяя птица». Первая лекция – прошлая лекция из двух о великой пьесе Метерлинка. О пьесе пьес, как определяет Дугин этот текст. Ни много ни мало. Серьезное заявление, очень серьезная амбиция. И мне кажется, Дугин абсолютно доказателен, когда говорит о «Синей птице». И, поверьте, это связано не с тем, что в нашем театре идет единственный в мире спектакль Станиславского, который, собственно, по этой пьесе и поставил спектакль. В основе пьесы Метерлинка лежат идеи неоплатоников. Это утверждает Дугин. Дугин иллюстрирует все основные постулаты первых лекций, к которым я уже обратился кратко и характеризуясь, обращаясь именно к «Синей птице». Путешествие Тильтиля и Метиль по миру души – это главное тема, это главный сюжет Метерлинка и Дугина, а следовательно, по миру театра. Статический театр Метерлинка обращается к идеям, а следовательно к невыразимому, к апофатическому, к тому, о чем говорилось буквально в первой лекции. Итак, сегодня мы послушаем лекцию Дугина, и, соответственно, я вам предлагаю выслушать мой конспект того, о чем говорится в восьмой лекции, вторая часть разговора о синей птице. Итак, это переход к уже от онтологии к антропологии, театральной. То есть, получается, последняя лекция в курсе онтологии была посвящена синей птице, и первая лекция в разделе антропологии тоже посвящена синей птице. Очень интересная композиция, и мне она откровенно нравится. Вначале разговор об антропологии, типы антропологии, версии антропологии, какие существуют. Дугин называет основные. Первое – это эволюционистская антропология, некий такой раздел эволюционистской науки об архаических обществах, о дикарях, о варварах, о бесписьменных обществах. Очень российская наука, которая постулаты, которые сформулированы Тейлором и Морганом, и, в общем-то, достаточно унизительная методология. Все, что не соответствует западному современному тем авторам сознанию, это недочеловечество. Вторая антропология, второй вид, вторая версия антропологии – это философская антропология, родоначальником которой является Кант, и, соответственно, это антропология, которая отталкивается от представления о мире на основе человека. То есть это такой субъективный, идеалистический концепт антропологии или гносеологический. Третий тип, третья версия антропологии – структурная. Это уже и исторически, хронологически ближе к нам. Ее основной постулат структурной антропологии заключается в принципе того, что нельзя выстраивать, ну, наверное, добавим даже очень-очень-очень жестко иерархию между обществами. Вот француз Клод Леви-Строс, собственно, и запустил этот процесс. Он утверждал, и структурная антропология вслед за ним, что каждое общество – это полноценное общество. И этим самым, конечно, подрывался российский подход европейской науки. Это был предпоследний тип антропологии, о котором говорил Дугин. Закончил он эту типологию новой антропологией. Последний тип антропологии – это новая антропология. Она и хронологически уже ближе к нам. Это антропология, основанная на работах Дескола, Веве Руше ду Кастру, Эдуарда Кона. Все интересно, даже то, что мы не понимаем. Все значительно, что мы не понимаем. Вот постулат этой антропологической версии. И, собственно, конечно, театральная антропология возникла и мыслится Дугиным как связанная с новой антропологией. Родоначальники театральной антропологии – это Антонин Арто, Ежи Гратовский и, может быть, уже не родоначальник, но такой систематизатор, который идет вслед за этими двумя великими театральными и практиками, и теоретиками, это Евгенио Барба. Ну, собственно, вообще такое введение понятия театральной антропологии сделал именно он. На русском языке издан словарь театральной антропологии Евгенио Барба. В общем-то, это достаточно известные, широко известные, для, во всяком случае, для теоретиков работы. В 20 веке, с самого начала 20 века, театр стал изучаться не как явление, а как основной принцип общественной жизни человека. Вот это надо осознать для того, чтобы связать эти два понятия. Театральная антропология. Почему антропология? А потому что речь не о феномене. Речь о принципе общественной жизни, о неком сутевом, очень глубоком явлении. имеем ли мы право, мы, театральные деятели, указывать на некую особенность, важность театра? Безусловно, по мнению Дугина. Театральная метафора, Александр Геннадьевич напоминает это, лежит в основе теологии, права, социологии, политологии, ну и так далее, психологии и прочих дисциплин. Вот та фраза шекспировская «Весь мир театр», которую мы воспринимали как некую метафору или даже унизительную даже метафору, наверное, в итоге наших рассуждений, в итоге такого подхода превращается в серьезное, глубокое научное антропологическое утверждение. Дугин вводит понятие театралитат, театральность. Понятие часто используется таким образом, как театральность в психиатрии. Ну, конечно, театральность, перевод театралитата достаточно, наверное, узкая. В общем-то, речь о, не только о театральности как таком качестве, речь о способности постигать различнейшие феномены, явления с точки зрения театра, с точки зрения театральной онтологии. Я бы так сказал. То есть антропологию вообще различную можно постигать с точки зрения театральной онтологии. И Дугин иронично вспоминает Ги Дебора, французского ситуациониста, автора ну, известнейшей и популярной очень работы «Общество спектакля», вообще сам термин «Общество спектакля», с помощью которого критикуется в обществе, в котором якобы все фиктивно, якобы все ненастояще. Но мне кажется, это как раз-таки возвращение к очень примитивному и такому одноплановому пониманию той самой цитаты Шекспира. Любое общество-спектакль, говорит Дугин, поэтому не надо сильно расстраиваться по этому поводу. Важнее, какой это спектакль, важнее, кто режиссер. Нужно вот на это обращать внимание, на качество спектакля. Это интересная мысль. На этом заканчивалась вводная часть лекции, и, собственно, начинался уже разговор о театре души Мориса Метерлинка. Театр души. Важнейший сутевой термин, и мы не должны пробежать это словосочетание, потому что оно содержит очень понятные, очень часто используемые нами слова. Но мы же говорим там «от всей души тебя поздравляю», или там, ну, театр, мы тоже говорим слово нередко, будучи уверенным, что мы знаем, что такое театр. На самом деле, что первая часть курса, посвященная онтологии, нам, мне кажется, доказала и напомнила, если кто-то даже вспоминает это вот такое глобальное сакральное отношение к театру, согласиться с тем, что мы, конечно, подзабыли. Начинает Дугин с рассуждения о том, что такое человек. С цитаты, большой цитаты, опять из Платона, который в диалоге «Алкивиад» приводит беседу Сократа с Алкивиадом, с известным политическим деятелем, и они рассуждают о том, что Сократ спрашивает у Алкивиада, если человек все-таки это нечто отличное от тела. Алкивиад, так сказать, соглашается, не будучи уверенным до конца, говорит, что, ну, видимо, да. Но так что же такое человек? Не могу сказать. Алкивиад не может ответить определенно, но и дожидается ответа Сократа. Если мы знаем, что человек – это то, что нечто, что пользуется своим телом, но не является телом, телом пользуется душа. И Алкивиад соглашается. Человек – это душа. Человек – это не соединение души и тела, как многим из нас очень часто кажется. И мне, признаюсь, я так часто думаю, то есть какая-то существует методологическая такая матрица. Вот есть душа какая-то тонкая, глубокая, важная, пусть субстанция, но есть и тело, конечно, ну, душа и тело. Нет, это неправильно. И здесь я благодаря Дугину понимаю сократовскую формулу. Только душа. Учение о душе, оно изначально, априори, это учение об автономии души. Тело опционально, как говорит Дугин. Человек может обладать телом, может не обладать телом. А вот душа является сутью человека, основой человека. Человек – это душа. Соответственно, вся философская антропология строится, получается, на этом. И Миттерлинк свой театр обосновывает как театр души. Смысл статической драмы в обращении к душе. Душа существует в человеческом действии. Это нечто внутреннее, невидимое, апофатическое. Чтобы услышать душу, надо перестать суетиться, сосредоточиться. И именно это заставляет нас делать Миттерлинк. Или уснуть, я добавлю, вспоминая тему лекции Дугина про нейрокритику. Дугин вспоминает название одной из пьес Миттерлинка. Там внутри. Внутри. Обращение внутрь – это источник действительно серьезного, важного, глубокого смысла. Обращение внутрь. Молчание. Главный принцип аскетики и сихазма. Принцип зигетики. Молчи, чтобы услышать. Об этом говорил и апостол Павел, которого тоже вспоминает Александр Гельвич в его посланиях и коринфянам, и ефесянам, и римлянам. Апостол Павел говорит о том, что внешний человек тлеет, внутренний обновляется, оживает. Внешний человек – это не тело, а скорее человек, забывший о своей душе. Вот надо действительно разорвать вот эту вот оппозицию души и тела, которая просто методологически очень важна и очень, очень опасна. Внутренний человек обращен к душе, внешний человек забыл о своей душе. Внутренний человек таким образом обращен к своей сути. Об этом внутреннем измерении человека говорили и рейнские мистики, Экхарт Таулер и Руйсбрук, восхищенный, тот самый Руйсбрук, которого переводил Миттерлинк. Внешний человек – это черный двойник. У Головина есть потрясающее стихотворение, у Евгения Головина, очень любимого и чтимого Александром Гельвичем Дугиным автором, есть прекрасная строфа. «Ходит по берегу черный двойник, свистит над плечами шелковый кнут. Он живет годы, я живу миг». Робинзон Крузо на 20 секунд. Действительно сильные строки и действительно близкие к Миттерлинку. Миттерлинк постоянно стремится сократить дистанцию между душами, показать, что душа, она тотальна, она всеобщая. Душа не связана с масштабом человека, с масштабом героя. Душа – это то, что объединяет и Геракла, и простого человека. Он приводит потрясающую цитату о старике Миттерлинка. Дугин приводит цитату Миттерлинка о старике, который сидит в кресле и просто ожидает, прислушивается к каким-то процессам, каким-то вечным законам, которые царят вокруг его дома. Этот старик понимает мир, не понимая, что таится в молчании дверей, окон, в голосе лампы. То есть рисуется фактически такая картина, очень связанная с как минимум с экспозицией, с началом действия синей птицы. И вот этот человек, не подозревая, что все силы этого мира сейчас тоже существуют наравне с его жизнью, они тоже бодрствуют, они, как внимательные служанки, поддерживают этот мир, они поддерживают этот стол, на который старик опирается, и они человека таким образом вдохновляют, если так можно сказать. Потрясающая цитата, и советую ее послушать очень-очень-очень внимательно. И очень важной мыслью она заканчивается. Вот этот старик, по мнению Метерлинка, он также приближен к бытию, к дизайну, ну, если, конечно, Метерлинк не использует это хайдеггеровское слово, к бытию, к сути, а может быть, даже больше приближен глубокой жизни, нежели любовник, который душит свою любовницу, или капитан, который кого-то победил, или супруг, который отомстил все-таки за свою поруганную честь. Фактически, Метерлинк называет три таких, ну, театральных амплуа, три таких полуанекдотических, но полуреальных их паттернов сюжетных. И он говорит, вот этот старик, сидящий, опирающийся на этот стол, у него больше сути и больше смысла, нежели у спешащих что-то рассказать актерах. Вполне возможно, и меня слушать не обязательно, а достаточно послушать себя. Но тем не менее, если призыв Дугина обратиться внутрь возымеет действие, конечно, у каждого из нас есть возможность выключить компьютер. Это точно совершенно имеет смысл, безусловно. Особенно учитывая, где на самом деле мы проводим много времени. К сожалению, не только слушая лекции Дугина, согласитесь. А где сублим? Где возвышенное? Где настоящее? Метерлинк дает ответ внутри души. И театр должен быть разговором душ. Театр акцентирует внимание на движениях, перипетеях, на диалогах, на взаимодействиях именно душ. Поэтому театр сакрален, а кино нет. Потому что в театре есть зритель, настоящий зритель, душа которого взаимодействует с душой актера. И этим объясняется то, что метод Станиславского так близок к театру души Метерлинка. И этим объясняется, я думаю, что Метерлинк, не задумываясь, дал право постановки «Синей птицы» Станиславскому. Потому что Станиславский не о психике, Станиславский о душе, Станиславский о духе, о жизни человеческого духа, как бы ни была затерта эта формула. С точки зрения материализма же существует только внешний человек. В новом времени нет души. И поэтому метод Станиславского очень часто путают с психологической достоверностью. Вот это вот словосочетание «психологический реализм», он, конечно, никоим образом не про театр Станиславского. Психологический театр строится настоящий между вечной душой актера и вечной душой зрителя. Поэтому Станиславского необходимо переоткрыть. Очень важный призыв Дугина, и я его полностью поддерживаю. Станиславский внутри Метерлинка, Метерлинк внутри Станиславского. И Метерлинк и Станиславский – это повествование о душе, о духах, о внутреннем созерцании, о сне. И реализм Станиславского – это реализм души, реализм сновидений, реализм сублим, реализм возвышенного. Еще раз, душа не противоречит материи. Душа не противоречит материи, она противоречит року, судьбе. Вот основа любой драмы. Вот это мы не должны забывать, и мы должны это вспоминать не только, когда читаем Аристотеля, и даже не только, когда читаем Метрилинка или когда изучаем наследие Станиславского. Трагедия с точки зрения души – это встреча с роком. С точки зрения рока, встреча с душой, да, ну, победа, это над душой, противостояние, это комедия. А поэтому в поэтике Аристотель говорит, что комедия о худшем, трагедия о лучшем. Даже где-то парадоксально, правда? Ведь смотря комедию, мы ржем, смеемся, а трагедию мы должны прийти в ужас. Нет, в ужас, но священный ужас. Ужас, который говорит о лучшем. Даже когда душа проигрывает року, мы все равно в трагедии принимаем сторону души. Дугин напоминает нам, что существуют устойчивые такие понятия, как бы лейблы о том, что Гераклит – плачущий философ, а Демокрит – смеющийся философ. Ну вот, собственно, вот отношение между идеалистом и материалистом. И это именно сплачущий философ и смеющийся философ – это отношение двух театральных масок. «Черное кольцо рока» окутывает человеческую жизнь, окутывает душу, и мир по Метрилинку – это битва души с роком, битва с черным двойником Головина, битва с роком, который всегда в нас, абсолютно всегда, и даже в качестве фатальной женщины судьбоносной, ну, не всегда, не обязательно в образе фам фаталь, но всегда рок – это черный человек. Это что-то внутри нас. Метрилинк говорит о том, что в театр должен показывать непрестанную беседу, говорит Метрилинк, беседу души. Вот это очень красивое словосочетание. Беседу души с судьбой. Дело в том, чтобы нас... Дело в том, что заставить нас следить за движениями человеческое, за движениями человека, который то приближается, то отдаляется от истины, от своей красоты, от своего Бога. Вот дело в том, что надо найти средства, возможности, слова, мизансцены, энергию для того, чтобы передать вот это вот состояние. Как душе победить рок? Спрашивает Дугин. Серьезный вопрос. И для поиска ответа на него он обращается к этимологии. Да? Рок. Это очень интересная этимология для меня тоже. Знаете, иногда человек не помнит и не знает, что даже там слово «подушка» связано с простым расположением чего-то под ухом, да, вот так и рок. Ведь оказывается, согласитесь, что не все об этом задумывались, рок – это высказанное, речь, рек, реченное, пророчество, прорицание. Вот этимологическая связь русского слова «рок» с обозначенными мной, в общем-то, семантически далекими понятиями. Но и в латинском Дугин объясняет, что то же самое. Фатум от фари – говорить, говорить, сказать. То есть рок – это наш приговор. Приговор произнесен в тот момент, когда душа сталкивается с материей, воплощается. Сократ говорил, что душа использует тело, но она проходит через сопротивление внешнего человека, который сам хочет использовать душу. Вот в этом уже вполне себе театральное столкновение. И чтобы душа преодолела рок, она должна прорваться к истоку речи, к логосу, к молчанию, к исихазму. Мы можем повлиять на приговор, пока он не произнесен. Это и есть сюжет и суть поиска в «Синей птице». это есть сюжет взаимодействия с Мойрами, да, с теми, кто определяет нашу судьбу. Вот эти вот махины материи, Мойры, собственно, и главный сюжет Фауста, который Дугин тоже вспоминает, это сюжет, когда герой стремится попасть в мир матерей, но Мой, преодолеть таким образом рок. Наш внешний мир – это галлюцинация Мойр. Движение к ним – это и есть смысл театра, для того, чтобы расколдовать себя. При этом важно, что Мойры – это не просто материя, они живут на территории сновидений. И важно помнить о нейрокритику. И то, что именно в сновидении, как Синезий объяснял, смешивается прошлое, будущее и настоящее. А при пробуждении мы ясно видим только Мойру настоящего, Клота. Театр – это театр души. Весь смысл театральности, сцены, игры актеров в душе. Душа существует самостоятельно, и, конечно, поэтому она смотрит на изменяемость рока, как на трагедию, как на тюрьму. И театр, получается, что показывает маршрут бегства из вот этой тюрьмы, из тюрьмы рока. Без общения душ театр умирает. В начале нового времени существование души было поставлено под вопрос. С расцветом материализма душа исчезает. Антропология нового времени и современности, это очевидно, основана на отрицании души. Как бы мы сейчас бы этому не сопротивлялись. Это факт. Антропология мира, в котором мы живем, антропология движений наших, вообще привычки наши, основаны на отрицании, на как бы явленном, понимаемом, принятом нами отрицании души. Душа стала таким, такой метафорой, да? Искусство стало чем-то условным, а душа, если говорить о сути, она изгнана из нашего мира. В архаических, традиционных обществах душа стоит по-прежнему в центре всего. Поэтому вопрос, а вот что происходит с современностью без души? Окей, современность решила душу убрать. Так и где мы оказались? Мы оказались в эпохе абсолютной, безусловной доминации рока. Вся современная наука основана на том, что души нет, все духовное выносится на периферию общества, то, что души нет, фундаментальная аксиома, и, соответственно, в начале 20 века, там, в качестве примера очень такого грубого и яркого, Дугин вспоминает американских расистов, которые мальчика пигмея помещают в зоопарк. Ну вот таково отношение современного человека к душе. Приговор Дугина достаточно жесткий. Он говорит, что современный человек – это некое самодвижимое тело с рассудком, который почти ничем не отличается от разумной плесени. И Дугин вспоминает какие-то эксперименты японских ученых с тем, что, в принципе, разум есть и у плесени. А психика же, психика – это симулякр, псюхе, симулякр души. Вот это тот самый черный двойник. И, получается, психологи – это преступники, которые убивают душу, они отрицают душу, если это, конечно, не религиозные психологи. Такие вот научные, материалистические психологи пытаются просто подсластить нашу жизнь под тяжелым роком. Резюме. Театр Миттерлинка находится в радикальной оппозиции современному миру. Театр души и сейчас, и всегда – это вызов, протест року, а следовательно, театр Миттерлинка – это вызов и протест современному миру. Вот чем заканчивается первая часть лекции Дугина. Вторая часть посвящена уже, собственно, антропологии синей птицы. Не только про Миттерлинка речь идет, а уже про синюю птицу. На что обращается внимание? Что самое главное, по моему мнению, в этой части, в этой лекции? Часть этой лекции. В «Синей птице» всю семью лесорубов зовут Тиль. Тиль – мама, папа, Тиль – собаку Тило, кошка Тилет. И из всех вариантов этимологии Дугин выбирает Туль, руническую фигуру туиста, двойной. То есть Тиль-Тиль, как архетип совершенного, богатого, усложненного, совершенного человека. То есть именно этот мальчик, именно этот персонаж, ну сколько, 11 лет, так вот, если все-таки явно еще до полового созревания дети, хотя это очень интересная тема, как гендер просыпается в телах и мальчика, и девочки. Но все-таки пока это мальчик, пока это не юноша. И этот мальчик оказывается совершенным человеком. То есть маршрут, который совершается этим совершенным человеком, это полный, полноценный солярный цикл. Дугин вспоминает также, что Тюлос – это название острова Бахрейн, прообраза рая у шумеров. Вот какие глубокие этимологические корни обнаруживаются. Соответственно, новая антропология Дисколы, Костру, Кона с идеями довериться архаическим народам очень близка интуиции Метерлинка. Вот де Костру в книгах «Каннибальские метафизики», «Как мыслят леса», пишет о том, что если племя амазонки, племя там, в бассейне амазонок, говорит, что духи есть, значит, они есть. Об этом же самом говорит Метерлинк. Кот Метерлинка говорит, у нас есть душа, о которой люди еще не знают. Вот в «Разуме цветов» Метерлинк писал, нет существ более или менее разумных, но есть общий рассеянный разум. Нечто вроде рассеянного такого всемирного потока, который проникает в самые разные пространства. И человек по Метерлинку до сих пор является тем видом жизни, которое этому току наименьшее сопротивление оказывает. Этот ток религии называют божественным. И человек имеет призвание проводить этот ток через себя. У Метерлинка все предметы вступают в сферу человеческого. У Метерлинка есть собака-человек, кота-человек, сахара-человек. Именно так построена новая антропология. Вот в «Каннибальских метафизиках», о которых я уже говорил, де Костру пишет, в классической антропологии существует только западная культура, монокультурализм, а структурная антропология – это мультикультурализм. То есть разные культуры с точки зрения классической антропологии – это субъективные проекции на одну и ту же природу. Мононатурализм. Де Костру утверждает то, что нужно согласиться с идеей мультинатурализма. Сколько миров, столько культур. Животные не забывают о своей традиции. Они не сопротивляются мировому разуму. Значит, их мир реален. Просто современный человек забывает свои корни. Вот в чем проблема. Также вспоминает Дугин и Тана Багараза, который описывает чукчи и описывая культуру чукчи, цивилизацию чукчи, мир чукчи, он обращает внимание на то, что у чукчи каждый предмет имеет хозяина. Каждый предмет имеет хозяина, и каждый предмет имеет голос. Это значит, в общем-то, что предметы живут, предметы живы. Всякая вещь имеет свой голос или своего хозяина. Шкуры имеют хозяина, и если они где-то лежат, приготовленные для продажи, они ночью превращаются в оленей и гуляют по свободе. Деревья в лесу могут общаться между собой. Даже тени от стен составляют некие сообщества, которые могут что-то делать. Например, выходить на охотничьи промысел. Но согласитесь, это очень похоже на мир Метерлинка. Все предметы конституируют свою действительность. Вспоминает также Дугин фильм Вернера Херцога «Там, где грезят зеленые муравьи». Австралийским аборигенам предлагают выбрать между цивилизацией и собственными верованиями. Аборигены уверены при этом в том, что этого делать совершенно не надо, цивилизация им не нужна. Цивилизация хочет построить на неком месте аэродром, а аборигены знают, что раз в год на это место приходят зеленые муравьи и видят сны. Ну, это главный герой этого фильма, в общем-то, имеет цель переубедить аборигенов, но в конечном итоге сам принимает сторону, потому что мир аборигенов богаче. Они понимают, что им предлагает цивилизация, они просто не хотят отдавать свои сны, они не хотят лишать себя своих антропологических окрестностей. И Тильтиль в «Синей птице» — это человек, который не хочет отдавать свои сны. Это человек, который является человеком, не человека-собаком, не душа Тильтиля — это душа человека. Таким образом, Тильтиль — это человека-человек. И в битвах с животными, с деревьями Тильтиль побеждает, потому что он и душа, и нечто живое, что имеет логос. То есть это по Аристотелю. Человек – это некое животное, имеющее логос. И именно человек имеет предназначение с помощью этого логоса сопротивляться року, которого все-таки очень много. Животные не могут проснуться, а человек может. Таинство синей птицы – это таинство человека, который способен проснуться. Тильтиль таким образом является радикальным объектом. Третья, последняя часть лекции Дугина посвящена такому ироническому, с одной стороны, с другой стороны, радикальному призыву. Дугин утверждает, что синяя птица может и должна быть государственной идеологией. Неожиданно звучит, да, согласитесь. Но, в общем-то, если следовать из логики всего того, что Дугиным сказано, уже было в его лекциях, это очень логично. Государство – это такая же вещь. У вещи есть душа. Государство души – это психополис, психополис. Да? У Платона – калиполис, идеальное государство. Священная Римская империя, Москва, Третий Рим. Это, в общем, апелляция к тому, что государство имеет душу, согласитесь. В общем-то, политика – это такое же занятие, как и другие. Поэтому политика должна быть политикой, обращенной к душам. Политика душ. Во главе государства должен стоять архетип человека, солнечный человек. То, что в новое время появляется государство Рока, не снимает с повестки идеального вопроса об идеальном государстве. Дугин вспоминает Левиафана Томаса Гоббса, создателя фактически базовой сегодняшней теории политики, но так Левиафан Гоббса – это черный двойник государства, это антигосударство. Вместо театральности, вместо взаимодействия души с душой, это государство, черное государство, выбирает экономику. Почему? Потому что человек человеку волк. Это цитата Гоббса, это объяснение Гоббса, это не метафора Гоббса, это не метафора критического реалиста, человека, который, художника, который пишет о язвах общества. Это объяснение Гоббса, научное объяснение. Человек человеку рок, человек человеку волк. Современная наука, современная политология, социология – это огромная машина пропаганды вот этой волчьей сущности рока. А на практике мы должны поменять ситуацию. Мы должны определить другой, заявить другой антропологический принцип. Человек человеку душа. Красивая формула, умозрительная формула. Но если мы вспомним, что умозрение – это не только некое витание в облаках, а нечто, имеющее прямое отношение к праксису, к практике, к необходимой реальности духовной, к сакральности, то тогда мы можем согласиться с тезисом Дугина о политической театральности, о необходимости построения на основе вот этого принципа «человек человеку душа», ну, новой политической модели, да, то есть партия «Синие птицы». Ну, конечно, Дугин оговаривается, что это ирония, но все-таки «человек человеку душа» – это принцип Метерлинка, это принцип Станиславского, это принцип не политиков, но и Бог с ними. А мы должны строить свою жизнь по этим законам, понимая, что не всякий спектакль в современном театре – плохой спектакль. Только спектакль о торжестве рока, подтверждающий торжество рока, плохой. И на этих принципах Петерлинка и Станиславского можно строить и настоящую жизнь, и настоящий театр. По-моему, об этом восьмая лекция Дугина. Смотрите канал «МХАТ говорит», смотрите наши передачи. Всего доброго.